«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Бракоборец», программа «Новый проект», в котором будем говорить про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику, и будем пытаться узнать, где же грань между этими тремя категориями. А в студии Денис Корсаков и Леся Рябцева, и у нас в гостях Юрий Грымов. Ну и, собственно, начнем с актуальных новостей, с Анны Карениной.
Которую вы снимали в атмосфере такой определенной тайны. Когда она выйдет? Когда она должна выйти?
Ну, сейчас в течение месяца остался, идет техническое сведение. Ну, техническое. То есть фильм как бы закончен, работа над ним закончена, озвучание закончено. Сейчас финальное сведение. И если все мы успеем, значит, где-то к середине лета или там конец лета, начало осени, кино появится.
А почему вы снимали в атмосфере такой вот секретности?
Потому что то, что я в этот раз придумал, а для меня принципиально делать то, чего, ну, может, громко звучит, но то, кто не делал так никогда. Это принципиально. Я имею в виду про киноязык. Ну, про киноязык, да. Вот. И я скажу вам честно, что я там 2.5 года, 3 молчал. Я думал, что это не получится.
Из-за чего?
Из-за того, что тот язык, который я придумал, ну, увидите, да, я сейчас не буду говорить, я держу это в тайне, я думаю, что это невозможно. То есть моя придумка, вот так рассказать Анну Каренину сегодня, может, ну не получится.
Но при этом получилось. Просто мне кажется,
получилось.
Слово «невозможно», оно же из лексикона дураков, а вы не похожи на дурака.
Да, спасибо, я не похож на дурака, но есть вещи, которые находятся за пределами моих возможностей. Это не финансы, да, это именно адекватность придуманной идеи с материалом, который я экранизирую. Понимаете, если это была бы не Анна Каренина, а X чего-то, наверное, я бы и сказал, что я делаю. Я это не делал, даже мои друзья, которые знают меня лет по 20, да, они были удивлены, когда в прессе об этом написали, и один мой знакомый позвонил, говорит: слушай, я же тебя знаю 20 лет, как ты мог два года молчать? Я говорю, про близких знакомых, да, я говорю, ну, были сомнения.
А каким образом вы сняли ее сразу в 7 странах мира?
Как она? Все сложно. Вот это все то, чего я вам сейчас не скажу, не пижоню. Просто я хочу, чтобы для вас был шок, когда вы это увидите. Ну, культурный шок, никого другого, да? Что это возможно. Это возможно, это необычно, но для тех, кто слушает нас, скажу, что это все очень корректно, да, и фильм называется «Интимный дневник Анны Карениной». Я где-то почитал в прессе, кто-то написал, ну, там, наверное, у Грымова много эротики. Хочу напомнить, интимный, личный, не сексуальный дневник, а интимный. То есть книга Анны Карениной, в которой рассказываются те, ну, события, которых все знают, да, это очень личная история, согласны? Вот, и мы рассказали ее с точки зрения Карениной как дневника. Вы понимаете, сегодня девушка ведет дневник публичный, я имею в виду там, ну, в сетях, да, а раньше был интимный, да, дневник. То есть она писала себе, она могла показать подруге. Ну, да, то есть, ну и уровень общения был гораздо уже. Угу. Но дневники все вели и тогда, и сейчас. Вот и все.
А вот эта провокативность в фильме, которую все обсуждают, она может же что-то разжечь и так.
Ну, и ну, обсуждают, я объясню. Состоялась 2 месяца назад премьера ролика, где,
да, трейлера, да.
Да, где курят, занимаются сексом, стреляют.
У Толстого, между прочим, то, что явилось одной из таких толчков, Анна Каренина, приснился сон, что 2 мужчины источали ей ласки. Ну, во сне. И оба Алексея. И она говорит: я неприличная женщина. Ну, если мне такое снится, значит, я нехорошая женщина. Она глубоко воспитанная женщина была, но так в жизни случилось, что она влюбилась, потерялась, потом добавился там отчаяние, морфий, нелюбовь к дочери, от любовника. Поэтому как раз я следую только Толстому, и все линии у меня остались, кроме линии Левина, ну, кто знает, да? Но отношения, имена, все то же самое. Я не вижу разницы, вот вы передо мной сидите, вот мужчина и женщина, я не вижу, почему вы не можете быть Вронским или Карениным, а вы не можете быть Карениным. Ну, я не вижу разницы. В чем гений этого произведения, который не так сильно любил сам Толстой? Он считал, что это, так... Ну, легкое очень чтиво. Потому что это про людей. Ну, это я понимаю, что происходит. Я в 15 лет читал Анну Каренину, я вообще не понимал, что это такое. Но мне были непонятны эти чувства и эти страсти. То когда я перечитал уже в зрелом возрасте, я понимаю, о чем этот разговор.
Вы сейчас снимаете классику, которая является, по сути, по вашим словам, еще и в тренды входит. То есть мы сейчас вокруг,
наверное,
же наблюдаем примерно то же самое.
Понимаете, что значит тренд, смотрите. Наверное, тренд, но когда я дебютировал в кино в 98 году с фильмом «Муму», да, это тоже тренд, да, то есть, ну, Тургенев и «Муму», да, это фольклор, да, то есть «Анна Каренина» тоже фольклор. Понимаете, потому что любовь, паровоз и так далее. А?
Но вы перекладываете по-другому, по-другому? На современный лад.
Ну, это не так. Это отчасти так. Понимаете, я, когда я сделал тот же «Муму», а потом у меня другая экранизация была Улицкой, Казус-Кукоцкого, да, я рассказываю свою историю. Понимаете, я рассказываю историю, которая мне близка. Ну, она мне близка, да, и «Муму» я рассказывал историю, прежде всего, про барыню, ну, матушку Тургенева, да, через произведение не самое, извиняюсь, но не выдающееся, да, для Тургенева, ну, маленький рассказ. Вот, в Кукотском меня интересовал переход границы, и я натыкаюсь на книгу Люси Улицкой, и мы с ней общаемся, я снимаю сериал, телефильм, для меня это было важно, потому что я не люблю телемуви, ну, российские, это... Ужасно, это все отсутствие профессии. Я сделал то, чего я хотел. Я рад, что сообщество отреагировало, зрители, награды. Ну, я рад, что это получилось, да. Сейчас я вот заканчиваю Каренину, да, фактически. С 1 июня я начинаю снимать «Три сестры» в Орловской области. Ну, фильм по Чехову, тоже изменен. Ну, я расскажу, если вам будет интересно. Вот, поэтому я не издеваюсь над ними, я уважаю, но я рассказываю свою историю.
А если не примут?
Ну и что? Ну,
то есть вы для себя снимаете?
Всегда для себя. Я не знаю про людей. Я, условно, сколько? 30 лет работаю с людьми. 30 лет работаю в тесном контакте с людьми, да. И мой опыт, если говорить там творческий и в кино, и в театре, показал, наверное, сегодня я могу так говорить, что у меня есть какая-то своя аудитория, есть свой зритель, которому интересно со мной, а мне интересно с ними. Те зрители, которым я не интересен, но они мне тоже не интересны. Ну, понимаете, у меня нет вот этого комплекса со всеми, каждый день. Я правда говорю. Вот. Поэтому мне важно оставаться самим собой и делать то, что я хочу. Вот это для меня принципиальное. Делать то, что хочу. Очень трудно. Скажу вам, это очень трудно. Ну, я говорю про экономическую ситуацию и то, что кино и Министерство культуры приложило все усилия, чтобы индустрия кино России исчезла. Нету отечественного кинематографа не существует. Его не существует.
А вы вопреки?
А?
А вы вопреки?
Я не вопреки. Вы знаете... Я так далеко во все это уже зашел. Мне нравится то, что я делаю. Мне самому, это моя жизнь, да. То есть мне нравится ставить спектакли. Я работал в малом жанре рекламы, клипы, шоу-бизнес. Мне это нравится.
Давайте мы сейчас прервемся на небольшой перерыв. Программа «Мракоборец», Леся Рябцева, Денис Сикорсков и Юрий Грымов.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец», новый проект «Комсомольской правды». Денис Корзаков, Леся Рябцева в студии и кинорежиссер Юрий Грымов у нас в гостях.
Мы поговорим с вами про «Три сестры», но давайте сначала все-таки закончим с Анной Карениной.
Можно про «Три сестры» не разговаривать, ваш шоу мне вообще...
Не-не-не, это все очень интересно.
Знаете, кстати, раньше, знаете, когда было в 2000-х годах, я приходил на какое-то радио, там телевидение, говорили, что вам надо сказать? Ну, я говорю, вы что-то хотите? Да, это у кого были тогда еще иллюзии, что в этом есть какой-то смысл.
Ну, если бы вы хотели, вы бы и так сказали.
Конечно, да, и потом это вам, ваш шоу.
А, Анна Каренина, кто у вас играет Анну Каренину?
Тоже не скажу.
Ну, вот, а почему?
Ну, потому что вот это все связано с этой идеей.
Ну, вот странная тенденция, да? Вот сейчас Алексей Герман скрывал упорно, кто у него будет играть Довлатова.
Какой Алексей Герман?
Младший, он снимает фильм по Довлатову. А потом, кто же еще, учитель скрывал, кто у него играет Матильду Кшесинскую, почему вот это все, а потом выясняется, что это малоизвестные актеры.
Нет, у меня-то нет, у меня-то все будет понятно на премьере, я вас приглашу, вам станет все на премьере, понятно, вы встанете, и когда увидите первый кадр, вы будете хлопать. Я вам гарантирую. Вот, это не пижонство.
На этом все закончится.
Не игра с тем, что я сейчас совершенно спокойно могу сказать, кто у меня будет играть в «Трех сестрах». Да, совершенно спокойно, весь состав. Вот, а тут другая история. Здесь все-таки это другая история.
Кто вам нравится из «Анны Карениных» больше всего?
Первый,
из
тех... Самойлова.
Самойлова, Вивьен Ли, Грета Гарбо.
Самойлова. Самойлова мне очень нравится. Тот фильм, который был последний с...
Друбич?
Нет, американский был.
Год, с Кирой Найтли.
Да, с Кирой Найтли. Мне, извините, не понравилось, потому что это все холодно. Но это не про нас, да. Это американское такое интересное кино, а повод является какой-то Толстой. Толстой. Ну, так в Америке, да. Вот. Самойлова, мне нравится старый, тот черно-белый фильм.
Он у меня цветной.
Ну, я его смотрел в детстве как черно-белый, и он у меня вот прям вот остался как черно-белое кино.
Анна Каренина, вот есть такая точка зрения, я, наверное, ее разделяю, что Анна Каренина женщина очень страстная и пылкая, а играли ее в основном женщины, такие актрисы достаточно холодные, как Грета Гарбо, которая холодная, как лед, Вивьен Ли, ну, Вивьен Ли более эмоциональная, наверное. У вас она будет все-таки страстной женщиной, пылкой?
Она будет у меня страстной и запутанной. Проблема, как мне кажется, из того, что я в картине пытаюсь вывести, проблема Карениной не в том, что она не разобралась с мужчинами. Она не смогла разобраться с собой. Мужчины – это не так важно. Ну, вот это не такая большая проблема. Человек, который подошел к самоубийству, который публично признался, что он не любит свою дочь, родившуюся от любовника, ну, фактически, да. Вот. А она страстная, сомневающаяся, наверное, слабая. Негоже это кончать жизнь самоубийством. Неправильно. Оставлять двоих детей, ну, неправильно.
Ну, она же в таком измененном состоянии сознания все-таки.
Ну, и морфий, который она применяла уже потом, потому что она не могла спать в этом психе, который ее накачал. Я сегодня был интервью, говорили, а вот общество, там, как общество. Раньше общество на это реагировало, сейчас обществу пофигу. Да не пофигу, и сейчас никому. Просто вопрос, как вы к этому относитесь, вы лично, да? Переступаете вы эту грань, ну, неприличного? А если вы ее переступаете и чувствуете, что переступили грань неприличного, значит, вы понимаете, что произошло, понимаете? Поэтому мне кажется, что Каренина, ну, для меня, она такая запутавшаяся с собой, она себя загнала в угол. Никто ей в этом не помогал. И даже сказать, что муж-то, по большому счету, молодец, ну, не в смысле молодец, вел себя очень достойно, ну, так если разобраться, да, она сама себя уничтожила.
Ну, кстати говоря, Каренин-то, он действительно персонаж скорее положительный, его жалко, и обычно мы-то привыкли думать, что, ну, часть благодаря фильму «Зархи», что это такой мерзкий старый сухарь, который душит все живое. У вас Каренин будет...
У меня Каренин разный, но у меня концепция, то, что говорю, он у меня глазами Карениной, понимаете, да? И когда она говорит, мерзкие уши, она это говорит в середине... Мерзкие уши. У него какие мерзкие уши. И почему я должна источать ему ласки сегодня вечером? Ну, слава богу, Каренин порядочный мужчина. Он чувствует что-то, и он меня, ну, не травмирует в плане интимных отношений. Поэтому я иду там четко по тому, как я понимаю, о чем писал Толстой. Но здесь ключевое слово, как я понимаю.
А вы что-то использовали для... сознание этих образов, помимо самого произведения «Архивы», не знаю, в Толстом копались?
Нет, вы знаете, вот в этой ситуации нет. Когда я делал «Казус Кукоцкого», я даже курс акушерства гинекологии закончил, потому что мне было интересно, все-таки главный врач-гинеколог, это все непросто. Ну, мне так казалось, да, очень важно. Здесь нет, здесь я все-таки апеллировал к каким-то своим переживаниям, своим чувствам, знаниям того, что я вижу вокруг себя, ну, людей, да, и само произведение Толстого, да, и сама модель, что, а я считаю, что все живы, я имею в виду, ну, сегодня, и Каренины, и Толстые, и Каренины, и Вронские, ну, все то же самое, я не вижу разницы, такие же страсти сегодня также они и кипят.
А почему вы подумали, что вы можете создать то, что видит женщина и думает женщина? Вы же мужчина.
Ну, потому что я... Вот все мои картины, там их там 5 у меня, да, они все про женщин. Даже вроде бы «Казус Кукоцкого», но главная героиня и рассказ идет о семье, на Лену, ну, понимаете, да, и Муму – это не Герасима, а барыня. Ну, я как-то, меня противоположный пол интересовал всегда,
Это радует.
Да, да, интересовал всегда. И мне было все это очень интересно. И даже когда я окончил курсы акушерства и гинекологии, то есть я еще больше сильнее убедился в том, что женщины – это совсем другие существа. Они тоже млекопитающие, женщины, как мужчины, да, но совсем другие.
С другой планеты?
Уверен, думаю, да.
А вот эта любовь к классике, чем ее объяснить? «Три сестры», «Анна Каренина», «Нехватка тем вокруг нас», «Муму», опять же.
Ну, я могу объяснить, что... Ну, у меня и без этого был фильм «Коллекционер» с Петренко, с Цыгановым дебют был, дебют у него был у Волкова, Кать, ну и так далее. И такие тоже фильмы были. Просто, наверное, знаете, с чем связано? С большим желанием глубже и сложнее говорить о людях. Сюжет, вот как таковой сюжет, вот сейчас взял я «Три сестры», поверьте, очень непросто мне.
Ну, давай
сюжет, понимаете, его как такового, там не начали, зашел за угол, пульнул, она упала, та люблю, не люблю. Люди сидят всю историю на даче, да, то есть они разговаривают в кругу, в близком кругу своих друзей. И если мы эту тему тронули, то я тут меняю возраст. У Тургенева, у Чехова в «Трех сестрах» девушкам по 20-25, а у меня по 70, по 65. У меня все вот такие. Я собрал мега людей, вы мега.
Вот кого?
Но из тех, которых, ну, все практически укомплектованы, значит, я собрал два пласта великих людей российского, там, советского кинематографа. Молодежь. Сейчас я про молодежь. Это те, которым по 60. Ну, 55-58. Балуев, Максим Суханов, Игорь Яцко, повыше, Анна Каменкова, которая играла у Эфроса сестру Иру, а она играет у меня Машу, среднюю сестру, в свои за 60. Ира Мазуркевич из Питера, она играет младшую сестру Иру. Игорь Юсулович, да, играет Чебутыкина. Да. Владимир Носик из Малого театра играет хозяина дома. Вот такая вот компания.
А почему им по 70 лет?
Ну, я так почему? Решил, что это правильно. Это правильно, потому что мне не нравится кривляние 20-летних девушек в кринолине. Они не понимают, мы изменились. Плохо, хорошо, это отдельный разговор, да? Изменились, все изменилось. Отношения, пытаются говорить в политике про культурные скрепы, помните, про все это. Это все попытка осмыслить сегодняшнее, ну, происходящее, да? И когда я оставляю на 90% Чехова, хотя называется «Три сестры 120 лет спустя», то есть это не продолжение, то есть это вот сегодняшние люди, вот, ну, это сегодняшние женщины и мужчины, живущие вот такой жизнью, которые они в Москву хотят, там, рассуждают о деньгах, о семье, о стране, работать, не работать и так далее, да? И о дружбе. И мне показалось, что это из уст таких персонажей, именно возраста, да, это звучит убедительно.
Программа «Мракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева и кинорежиссер Юрий Грымов.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии Денис Корсаков, Леся Рябцева. И в гостях у нас Юрий Грымов. Говорим про Анну Каренину, «Трех сестер».
Про «Три сестры», да, которую Юрий... Анну Каренину он уже снял. Сейчас завершается работа, а «Три сестры» начнет снимать в июне. Говоря о том, что в «Трех сестрах» героиням будет по 70 лет, условно говоря. У Чехова же, в общем-то, наверное, сохраняется еще какая-то надежда, поскольку у него героини молодые, что они могут еще там теоретически уехать в Москву, там, да, еще что. А вот когда 70 лет, уже, в общем, все, уже конец.
Большой вопрос, не согласен. Если отвлечься от Чехова и поговорить про день сегодняшний, сегодня старость помолодела. Это факт. налицо, да, то есть это, ну, понимаете, да, раз, во-вторых, они никакие не рухляди, они потрясающие женщины, да, они живут своей жизнью, это красивые актрисы, красивые люди, ну, я не вижу здесь проблем, понимаете, мне не нравится то, что я включаю телевизор и вижу сериалы, где только 25-летние девушки. Ну, я вам честно говорю, нигде так в мире нету, нигде. А у меня главные героини вот зрелые женщины и мужчины, ну. Вот и все. У нас просто перекос случился.
Но у нас в обществе вообще проблема с дискриминацией по возрастному признаку.
Конечно. У нас много дискриминации.
В том числе,
да,
это.
В том числе и половая дискриминация существует, и существует у нас и дискриминация возрастная, поэтому я вот и высказываюсь на эту тему. Но это не проект. Знаете, вот типа я такой смелый высказываюсь. Мне просто интересно, потому что, даже скажу вам, что главный герой, там мужчина Тузимбах, помните, соленый, да? Знаете, какую музыку меня слушают? Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles. Какая разница? Понимаете? Это современная история о тех же проблемах, которые тоже от нас не ушли. Проблема выживания, отношения к детям. Да? Если заметите, у них ни у кого нет детей. В трех сестрах. Да? Поэтому это все, для меня это все очень интересно. Я рад, что я ухитрился это сделать. Запускаю проект. Киностудия Горького, ну, поддержала. Поддержал губернатор Орловской области. Да? То есть мы нашли это там, ну, как бы особнячок, где мы это снимаем. Да? Я рад, что собиралась такая большая компания людей.
Откуда, как вам кажется, сейчас все-таки вот это маниакальное стремление до сих пор у всех приехать в Москву? Да? То есть, ну, нет же такой проблемы.
Объективная.
Нет проблем в Америке, да, вот человек живет в Сиэтле, а ему в Нью-Йорк, в Нью-Йорк.
Ну, я с вами поспорю, я в 92-м году работал в Лас-Вегасе, и это тоже наше понимание Америки, да, и даже если вы видели, я делал фильм «Чужие» про американцев с американскими актерами и говорил про влияние культур, ну, как американская культура влияет на арабов, ну, и конфликты, которые сегодня налицо, да, это я снял несколько лет назад, 5 лет назад это кино снял, там, 6. Вот. Хотят люди в Нью-Йорк приехать, те, кому это близко, да, то есть мне Нью-Йорк не интересен, да, мне прям не интересен. Вот. Кому-то нравится, кто-то хочет заниматься фермерством, то, конечно, Техас и так далее. Но есть люди, которые мечтают в Нью-Йорке. Нью-Йорк, на самом деле, как и Москва, это такое измерение успеха. Знаете, вы успешный, да, вы уже успешный человек, да, значит, у вас должна быть квартира, быть в Москве или там, ну, в Нью-Йорке, если вы американец. Все очень похоже. Все очень в этом плане похоже. Сегодня я езжу, вот я провожу там какую-то часть времени в Орле, и я уверен, что культура, если мы говорим серьезно, вот прямо вот вкладывая весь смысл в это слово культура, она должна происходить там, ну, за пределами Московской области. Ну, там, оттуда сюда, не отсюда туда. Здесь все понятно. Министерство культуры разрушило полностью индустрию кино, да. Есть любимые 5 режиссеров, 2 дирижера, 15, там еще кого-то. А культура, она шире, ну, понимаете, она богаче. И Министерство культуры, Министерство культуры должно быть главным министерством в стране. Не Министерство обороны, не Министерство экономики.
Чем это поможет?
Поможет тем, что мы будем по-другому к себе относиться. И я рад, что сегодня, даже то, что говорит сегодня президент, какого-то сплачивания вокруг какой-то большой идеи, там, ну, русской идеи, да, ну, да, для того, что происходит в мире сегодня, да, и я так сложилось, что я живу там на две страны, да, на Францию и на Россию, и частично бываю в Швейцарии, потому что там сестра живет с мужем, вот, и я скажу такую вещь, что за последние 5 лет такого количества вопросов в сторону России я не слышал там никогда.
Но это все, не все же со знаком плюс?
Нет, да. Конечно, нет. А 10 лет назад Россия, где, что, о чем, где это? А, там, где медведи, что ли? Медведи, что ли? А, и водка с балалайкой. Это было 10-15 лет назад, я вам клянусь.
Ну, а
вообще,
сейчас что?
А сейчас идет обсуждение, мы согласны, не согласны. В Париже, между прочим, да, я вот общаюсь там с разными людьми, да, в Париже. Дайте нам вашего Путина, нам, они говорят. Я вам честно, я что, я буду врать, что ли?
Вы отдаете?
Я говорю о том, что у нас есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Мне за что-то бывает даже стыдно, да, но тоже не надо быть оголтелым. Ну, во всем, но не надо быть оголтелым. Поэтому я же вижу, что происходит с страной, и много проблем, которые существуют. Но только я всегда говорил, производство, российское производство, не знаю, там, коров, трусов, кино и так далее, да, я не могу отвечать за коров, потому что я знаю, что это тоже большая гигантская работа, и сейчас этого не хватает. Но кино разрушено, индустрии нету.
Вот давайте поговорим о том, что кино разрушено.
Ну, а что, Мединский со всеми этими скандалами должен подать в отставку, это не происходит.
Но это же происходит все под надзором Путина. Правильно, почему вы их разделяете?
Я объясняю, разделяю. Выясните, потому что если бы, допустим, я, допустим, за что-то отвечаю, я лично за что-то отвечаю, да, и несу ответственность за какое-то количество людей, да, и если я, мое ведомство, да, условно говоря, мединское ведомство, неоднократно подвергалось там не то что критике, да, какого-то криминального, каких-то событий, да, то есть, которые сегодня происходят с Министерством культуры, нормальный человек, руководя этой большой отраслью, ну, министр, должен уходить в отставку, потому что это позор, а потом уже разбираться. Сегодня нет индустрии кино, не существует вообще. Господин Мединский перепутал одну вещь, он перепутал культуру и пропаганду. Это разные вещи. Министерство культуры не должно заниматься пропагандой.
Но, может быть, у государства такой запрос именно на пропаганду.
Ну и, пожалуйста, у государства люди. Есть достаточно ведомств, да, и достаточно есть чиновников, которые это могут делать. Министерство культуры другое. Нужно создать условия, при которых выгодно снимать кино. Национальное кино. Его не существует. Наших детей воспитывают американские картины. Прокат, российский прокат, полностью разрушен и принадлежит уже другим компаниям. Никто мне не докажет, что это не так.
Ну, а сейчас... легенда номер 17, условно говоря.
Слушайте, ну давайте сейчас вспомним еще 5 картин. Индустрия кино существует после 150 картин в год. Понимаете? Плохих, хороших и большого спектра жанров. О чем вы говорите? Легенду 17 вспомните, которая имела коммерческий успех. Ну и слава богу, что что-то происходит. Но это одна. Я говорю про индустрию, понимаете? Mm-hmm. И я вроде там что-то наскреб сняли. Без государства, кстати.
Вот у меня ощущение, давай. Что... А мы как раз вот то, о чем мы говорили mm-hmm. перед эфиром с Лесей.
Да.
Режиссер в современной России, у меня ощущение, что зарабатывает очень большие деньги. То есть снимают фильмы, которые никто
непонятно
не смотрит.
Непонятно за что.
Да, непонятно за что.
Ну, то есть мы по поводу того, что есть да. очень много жвачного кино.
Жвачного кино, которое, где осваивают.
Вы считаете, там режиссеры зарабатывают деньги?
Ну, они, в общем, не живут.
Они же на
неплохо,
что-то
по-моему.
Живут.
Они
правильно, живут. Ну, правильно. Но мы же, опять, мы апеллируем к какому количеству режиссеров? 5 или 5000?
А
ну,
сколько
человек
в
50,
вообще?
Наверное.
Ну, кстати, сколько в ЕГЭ готовят? 50-100?
Да. Ну, там же все сериалы, да, вот огромное
количество
фильмов.
Там копейки платят, там копейки этим режиссерам платят. Знаете, да. актеры, с которыми я многими общаюсь, я как-то вот когда снимал фильм «На ощупь» с Бариновым и с Шагиным, да, и у меня снималась прекрасная актриса Зайцева. Я говорю, а вы, вот не видно вас давно там, да, вы где-то снимались? Говорит, да, снималась там сериал какой-то, называет. Я говорю, кто режиссер? Она говорит... Какой-то в кепке вот этот. Понимаете? То есть вот поэтому сегодня режиссер... нет, у нас в России победило продюсерское кино. За последние 15 лет продюсерское кино доказало полную несостоятельность. Полную несостоятельность. Потому что вы сейчас назовете там коммерческие фильмы в виде там «Елок», да? Опять это будет один, два, три проекта или фильм «Горько», да? А сотни, да, провальных, убыточных... Сейчас вышел фильм «Герой».
С Димой Билл.
Да. Да. Ну, посмотрите, как они провалились в прокате. Ну, финансово, да. Это продюсерское кино, понимаете? Мы даже не знаем режиссера. А люди, которые выпускали кино, даже не подумали, что это историческое кино, где в главной роли снимал, знаете кто? Дима Билан. Не Дмитрий Билан. Угу. Они сами принизили всю ситуацию, все это белогвардейского движения. Ну, Дима снимался.
Получается, вы
снимал
один?
Снимал Петя, да. Сережа и Вовка. Я же вижу все эти потуги и фонды кино и так далее. Я не претендую никогда на получение там денег, потому что мне не дадут. Я еще, наверное, не достиг тех знаний, что прийти в кабинет чиновнику, что-то там сделать в кабинете и уйти с 10 миллионами долларов. Я, ну, еще, наверное, не знаю таких секретов. Может, кто-нибудь расскажет, что надо там вот такое делать. Я просто не знаю.
Я снова должна нас прервать. Да. Программа «Мракоборец». Денис Корсаков, Леся Рябцева и Юрий Грымов.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лесей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
Программа «Бракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева. Говорим с Юрием Грымовым про российское кино и есть ли у него хоть какое-то будущее.
Да, вот мы говорили, что фильм проваливается в прокате. А почему снимают? Почему такое? Вот, ну, должны же люди просто понимать.
А нет, люди уже понимают, и люди деньги не вкладывают. Люди. Государство, то есть деньги наши с вами, да, они выделяют на это. Тем самым, наверное, думают, что в этой ситуации они сохраняют кино. Да? Но мы же знаем прекрасно, это официальная информация, они финансируют только 8 компаний государства. Они каждый год им дают деньги. Да? Иногда дают с возвратом, иногда дают без возврата. В этом году дают деньги просто так. Да? Без возврата. Другим не дают. Вы понимаете, да? Не дают. И не надо давать. Знаете почему? Потому что нужно создать условия, при которых кино выгодно снимать. Но нельзя постоянно брать деньги у государства. У государства его проблем. Еще будем брать деньги на кино. А чиновники не могут создать реформу кино. Я в свое время на Фейсбуке, там давно, и у меня на сайте Грымов.ру опубликована моя реформа кино. То есть я написал программу, ну, законодательную программу, как изменить ситуацию в кино. Я получил письмо там от президента, да, большое спасибо за проделанную работу. Но это, ребят, никому не нужно. Те 8-10 компаний, которые что-то снимают фильмы, которые не всегда удачные, да, и в коммерческом плане, и, условно говоря, в культурном плане, да, а им это не надо. Зачем им реформа? У них все нормально. А это все лидеры, в том числе и Михалков, тогда зимой реформы кино. Они же снимают кино. А я считаю, что должна работать индустрия, должна быть сильная дебютная программа. Понимаете, должна быть поддержка производителя. Понимаете, кино – это тоже производство, отечественное производство. 140 миллионов человек говорят на русском языке. Я надеюсь, еще думают на этом языке. Но это все меняется, понимаете, это все меняется. У нас государственный канал ВГТРК запускает ремейк, они делают на «Доктор Хаус». Нормально? На чем ты, говорит, сняли «Родину». Помните, тоже сняли? Нет цифр и ничего, такая калька под это все. Зачем? Вот я сижу, допустим, так говорю, а зачем это?
Может быть, потому что это проверенный способ?
Проверенный способ, и этот способ уже неоднократно доказывал, нету рейтинга. Сняли прекрасный фильм «Урсуляк. Ликвидацию». Большой рейтинг, большое внимание. Да? Ну, никто этим не занят. Мы все покупаем, все программы. Я думаю, что 80% программ, если не больше, это все купленные программы телевизионные. Ну, к этому все привыкли. Но мне это неинтересно. Обслуживать, извините, иностранные бренды и там что-то такое делать с ними. Ну, неинтересно. Понимаете, а приходят люди, они зарабатывают на этом деньги. Это хорошо. Телевидение не хочет рисковать. Сегодня никто не хочет инвестировать в своих людей. В дебютные работы, в неожиданные работы.
Так а идеи-то есть вот какие-то гениальные?
Да навалом, вы знаете, да навалом идей. Я уверен, я знаю массу людей, которые хотят и могут работать. А кому это идти? Вот, кстати, разговор о трех сестер, то, что изменил возраст. Вы думаете, это кому-то надо будет на телевидении? Никому. Это же в уму страшном приснится. Я прихожу на какой-то канал, говорю, знаете, я снимаю такое кино, хочу, чтобы нас поддержали.
Ну,
скажу,
а пятница?
Зачем? А?
Пятница.
Ну, я не ходил, я к этим людям не ходил, потому что я не верю, что это может произойти, что кто-то нам даст финансирование. Мы сделаем кино, там, совместно киностудия Горького, там, моя студия, потом попытаемся, ну, как бы это продать, да. Но цель-то рассказать историю, да, и по дороге заработать деньги, если получится. А не наоборот. Я взрослый, я знаю, как все коррумпировано, я знаю, какие студии снимают при ВГТРК, как это все делается, все знаю.
Вам не кажется, что это происходит в том числе, ну, не только потому, что правительство у нас такое, а потому что и народ, население точно такое же. У нас есть измельчание русского ума. Потому что, например, рассказываю историю, если вдруг знаете, про козла и тигра, Тимура и Амур. Да. И скоро выйдет мюзикл по их отношениям. Да. И мне кажется, что, ну, спрос рождает предложение. Может быть, ну, не просто
я,
так
я
это
не
все.
Я знаю. Люди все очень разные. Опять вспоминаю, «Орел» – это литературная столица. Да? Три великих писателя с хорошими, кстати, музеями. И Тургенев, и Лесков, и Андреев. Да? И город живет литературой. По-настоящему люди. Я там видел их. Да? Нет, люди разные. Просто не надо всех, да, загонять под одну марку. Да? Все умные. Это неправильно. Да? Все дураки. Неправильно. Мы разные. И когда сегодня формируется программа телевизионная или киношная, да, она формируется под какое-то яркое понимание большинства. Вы знаете, у меня третий год в Академическом театре РАМТ молодежным идет спектакль «Цветы для Алжернона».
Я очень хочу попасть в него.
Третий год вы не можете купить билет.
Да, это правда.
За два месяца вы не можете его купить. Его не существует. Каждый год театр поднимает билет. Угу. Мы стартовали, ну, как бы это все-таки государственный театр, они не делали, у них дороже, чем 1200, не было билета. Знаете, сколько стоит официально уже? 5. Битком. Да. Битком. Да? Люди приходят, плачут. У нас мы сыграли, условно, по-моему, там 50 спектаклей или больше. Да? Не было ни одного спектакля, чтобы зал не стоял, не хлопал стоя. Ни одного. Понимаете? Это те же люди. Это те же россияне, москвичи. Возраст разный. От 16 до 60 приходят. Они все сидят в едином порыве, ревут там все. Нужно, не надо всем говорить, что все идиоты. Кто придумал на телевидении вот эти редактора, которые выбирают продукт и снимают совершенно катастрофические фильмы. С точки зрения нравственности, производства, культуры производства, да, игры актеров. Это я сегодня вижу, я говорю честно. И я бы так не говорил бы, если бы не сделал бы свою версию телефильма в виде Карлоса Кукоцкого. Ну, кто-то скажет: Юрий, ну, надо быть какие-то рейтинги. Ну, давайте инвестировать в страну, давайте инвестировать в зрителя. Понимаете? И поэтому тогда люди будут работать, тогда люди будут гордиться страной, да. Они будут спокойно превращаться в граждан. И это будет общество. И у меня такое ощущение, что с экрана телевизора иногда правительство, в частности президент, говорит: я хочу обратной связи, давайте будем говорить, давайте будем говорить. А все, по-моему, боятся это делать.
Чего, вот. Обратной связи с ним поговорить?
Конечно,
а
конечно.
А вы не боитесь?
А чего мне бояться-то? Чего мне бояться? Я сформировавшийся человек, да, мне очень интересно то, чем я занимаюсь, то, что другой жизни я не вижу для себя, да. Я знаю, как изменить ситуацию, ну, я имею в культурной, так сказать, среде, именно наладить реальное производство картин, ну, реальное, плохих, хороших, средних, да, чтобы все-таки зритель возвращался на экран отечественного кино, да, а не смотрел американское кино. И когда начинают говорить: ну, а вы можете снять такое американское кино? Я слышу, журналисты говорят: можете? Зачем? Понимаете, зачем? Китайцы снимают китайское кино, прекрасно, японцы, японское, да.
Но они, когда говорят про американское кино, они имеют в виду, видимо, запредельный технический уровень.
Да, да? Никому это уже не надо. Посмотрите на последние сборы во всем мире. Во всем мире на 8,5% упали посещаемость кинотеатров. Кино исчезает, кино превратилось в маркетинговую куклу. Те фильмы, которые можно обсуждать, их тоже в мире мало. Закат кинематографа происходит, закат. Поэтому меня все больше и больше интересует театр. Вот у меня идет другой спектакль детский «Затерянный мир», который мы поставили по Конан Дойлю. Никто в мире не решался на сцене поставить «Затерянный мир».
А как вы там динозавров, откуда они?
Выходят пятитонного динозавра, пятиметровый. Знаешь, что происходит в зале? Я вас приглашу, когда будем играть. Истерика, дети орут, ногами топчут. У меня в зале дети клянутся. Весь зал, тысячный зал, клянется, что они не видели динозавров. Они в заговоре. Понимаете? Вы бы видели, это интересный эксперимент. Высокотехнологичный спектакль. Мы играть его крайне редко. Он очень дорогой по производству. 100 человек обслуживает спектакль. У меня первое отделение — старый Лондон, второй — джунгли с динозаврами. Выходят на сцену сами.
Почему у вас получается, а у других режиссеров нет?
Я не знаю, у них, наверное, тоже что-то получается. Может, я просто не вижу.
Ну, вы просто так говорите, как будто я вот один, и все вот вокруг идиоты. Ну, вы простите,
нет,
я не вас хочу,
не
а
так.
Их оскорбить.
Нет, я не так говорю, я не так говорю. Просто то, что я вижу большинство, 90%, да, мне это неинтересно. Я так не умею, я не достиг такого совершенства, чтобы делать такие сериалы.
Ну, мне... Со спокойной душой при этом.
А что мне душа? Я хочу и готов работать, и делаю все возможное. Очень трудно оставаться независимым. Мировой кинематограф держит, знаете кто? Независимые студии. Ну, под брендами мейджоров, понимаете? А в России должны держать мейджор, ну, как бы, большие компании. Независимые студии. Понимаете? Это интересно. Мне не интересно смотреть в очередной раз какой-нибудь там переигранный фильм американский, ну, какого-то большого менеджера. Я все знаю. Там, тут машина перевернулась, там взорвались, там это. Ну, меня минут на 15 хватает и так далее. Но я и постарше все-таки человек, да, и я это, на это нагляделся, потому что в том же Америке 90% фильмов Г и 10% хороших. Ну, такой же процент.
Вы в кино ходите сами?
Нет, я не люблю коллективные. Вот я не люблю коллективно есть и коллективно смотреть кино. Что-то все интимные свои, ну, потребности исполняют в туалете в одиночку, да, поэтому я ненавижу большие рестораны. Ну, все сидят и все едят. Я в Америке был в одном ресторане, знаете, футбольное поле, знаете, прям реально. И все едят. Не моя тема, не моя. В кино я не могу ходить, потому что там мало фильмов идет, которых я люблю, которые мне интересно, да. Раз. Мало есть, но мало. Второе, я не люблю, когда рядом на сеансе оказывается какая-нибудь девочка или там парень, который пришел просто случайно. На телефон он разговаривает, постоянно ходит в туалет. Ну, зачем? Я дожидаюсь, когда официальный релиз, покупаю Blu-ray в подлиннике. Я не люблю, когда русские артисты озвучивают фильмы. Это ужасно, это слушать невозможно. В основном невозможно. Я отдельный перевод, когда перевод отдельно идет, дубляж, ну, дикторский. А я хочу слышать, как артисты говорят.
Ты просто сигналит о том, что надо заканчивать. Да. Это был Юрий Грымов, Денис Корсаков, Леся Рябцева в программе «Бракоборец». Спасибо большое.
Спасибо.
«Бракоборец» с Лесей Рябцевой. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.